я знаю, ему была предложена тема о православной вере. Так вот, кажется, да? По-моему, там так было написано. Что-то он мне буркнул такое. Я не совсем понял его. Знаете, профессора не такие же. Строгие, буквы. Лишний раз не переспросишь. Да. Ну, по-моему, о православной вере. Так вот, насколько я его понимаю и знаю, то он вам бы предложил приблизительно следующее. Ведь в нашем современном мире так много вер и так много неверий, что когда мы называем одну из вер или неверий, то сразу приходится же сориентироваться. А что мы хотим сказать? Сопоставить с другими? Или, может быть, раскрыть существо, ну, будем говорить, что ли, безотносительно к прочим верованиям? Так вот, мне кажется, что, учитывая наше время и наш век, а наш век вы прекрасно знаете какой, пока не докажешь, не поверят. Хотя и не знают, что такое доказать. Так вот, в наше время, говоря о православной вере, мы, по-видимому, должны разрешить несколько вопросов, чтобы подойти к этому важнейшему вопросу. И чем окружено православие? Первое, перед чем оно стоит, перед чем стояло у нас в нашей стране очень долгое время, и что отложило свой отпечаток на сознании очень многих. У вас, может быть, еще не так, а вот тех, которые по возрасту соответствуют профессору там, Осипову, так их уже не переделаешь даже. Они убеждены, наверное, в том, что атеизм – это есть единственное научное мировоззрение. Итак, первое, перед чем стоит человек, который ищет истину и хотел бы знать, где же она истина, в чем оно благо человека и что такое истина. Если я знаю, как правильно, истина – это то, что есть. Если я знаю, как правильно сделать, значит, это для меня будет хорошо. Так что, когда ставится философский вопрос об истине, это фактически вопрос ставится о благе человека, то есть о том, что ему будет лучше. Так что не думайте, что вопрос философский, что есть истина, носит какой-то отвлеченный характер. Нет, нет. Все прекрасно понимают, что если мы будем игнорировать и не знать законы тяготения, то мы очень скоро поломаем свои ручки и ножки. Лучше знать, какова истина, и тогда все будет хорошо. Так вот, первый вопрос для человека, который действительно ищет знания, что же есть на самом деле, в чем же благо человека. Оказывается, для этого человека первый выбор между вообще религией, признанием Бога и атеизмом, как верой в то, что нет Бога. Мир сам по себе существует. И человек, если хотите, оказывается никем иным, как выражаются экзистенциалисты, заброшенным в этот мир. И никому не нужен. Ну, может быть, кому-то, но и то добрее. Сегодня любит, а завтра ненавидит. В общем, никому не нужно. Это вот первый вопрос, который стоит перед человеком. Вот если бы удалось его разрешить, этот вопрос, и, например, удалось бы разрешить именно таким образом, что как раз религия, религиозное понимание верное, а атеистическое неверное, тогда не думайте, что все было бы решено, что мы нашли истину, и все, теперь можем почивать на лаврах. Ничего подобного. Встает не менее сложный вопрос, я бы сказал, более сложный. Религии-то много, а какая из них верная? Каждый из них говорит, я истинный, больше никто. Вот тут и попробуй разберись. Но если бы даже и здесь вы смели бы разрешить эту задачу, и сумели бы доказать, что христианство есть истинная религия, то и здесь бы мы с вами оказались опять-таки перед не менее сложной проблемой. Увы, это только в первом веке было христианство одно. А сейчас сколько христианских исповедантов? Десятки, десятки, если не сотни. Помню. Какой из них истина? Вот одна из сложностей, я бы сказал, очень большой сложности, которая стоит перед современным человеком, ищущим истины, ищущим узнать, в чем же состоит мое благо, где же оно, вожделенное счастье, каков же смысл моей жизни. Целых три, я бы сказал, сложных барьера. Более того, усложняющихся даже барьеров. Но я попытаюсь сегодня так, знаете ли, как вы, может, помните, был такой Фантомас, нет, не помните? У него была необыкновенная машина. Вот он едет, едет, то вдруг встречается ему стена, вдруг у него с боков вылезают крылья, и он перелетел. И нипочем ему. Мне очень это понравилось, я помню, когда увидел. И с тех пор я так и стараюсь, когда встречаются барьеры, то и вот таким образом. Правда, не на машине только. Потому что на машине, говорят, опасно перелетать таким же образом. А вот когда касается теоретических вопросов, то тут можно. Вот я сегодня попытаюсь это сделать. То есть не я, что вы. Этот, я передаю то, что вам бы сказал этот, как его, профессор Осипов. Итак, первое, перед чем стоит человек. Для того, чтобы вот лучше нам с вами рассмотреть эту проблему религии и атеизма, мы сейчас с вами коротко пройдем, все решим, и успокоимся, что проблем много. Я бы изобразил такую вот картинку. Мы все любим картинки. Я лично не выношу книжек без картины. Когда покупаю, первым долгом смотрю, есть картина, есть книжка, нет, выбрасываю. Естественно, что там смотреть. Да. Итак, поэтому я вам рисую картину. Сейчас вот вы знаете, какая пора? Грибная. Вы не знали. Все ходят в лес. Но не все благополучно оттуда возвращаются. То есть не совсем благополучно. Бывают такие случаи, что он шел, знаете ли, на Кавказ, а попал в Вологду или в Питер. Такие вещи сплошь и рядом бывают. Заблудился вот человек, и все. Ну и хорошо бы, если так немножко. А когда он заблудился посильнее, а тут уже так и дождичек осенний мелкий, а тут уже и солнышко скрывается, да, ночь наступает. В общем, ситуация совсем непростая, сами себе представляете. Но грибники, что и рыбаки, у них вечно что-то случается. Да. Человек заблудился, ему нужно идти домой, а он не знает куда. Собственно, в этом состоянии и находится каждый человек, который не имеет еще мировоззрения. Он не знает, где же истина, где это благо, где это дом. Вот сейчас, я вам скажу, множество людей находится в этой растерянности. Прям в прямом смысле слова, как заблудившийся грибник. Куда идти? Не знает. Забрался на березу, ничего не видно, кругом лес. Вот представьте себе вот такую теперь ситуацию. Что вдруг этот грибник встречает человека. Представляете, какая разница? Наверное, представляете. Даже если кто никогда ни разу не заблуждался в лесу, да. Какая это радость, действительно. И вот тут давайте представим себе диалог, разговор, который между ними происходит. Он встречается с человеком, даже с двумя. Естественно, обрадованный, обращается. Скажите, как пройти вот туда? Тут почесал затылок, первый говорит, голубчик, не фантазируй. Никакого такого вообще нет места, куда ты называешь. Я вообще даже никогда не слыхивал. Я живу вот тут в лесу. Хочешь, построй шалаш себе. Можешь около меня построить. Но то, о чем ты спрашиваешь, твои фантазии беспочвенные причем. Нет отсюда выхода. И вообще весь мир это сплошной лес. И больше ничего. Хочешь, живи, не хочешь, а хочешь. Вот тут деревья много, веревку найдем. Ну, я понимаю состояние этого бедного грибника. Действительно, он в полном отчаянии. Но вдруг здесь откуда-то выходит другой человек и говорит, не верь ты ему, выход-то есть, я знаю это место. Я тебе, если хочешь, я тебе расскажу. Вот этот заблудившийся не знает ни первого, ни второго. Два ли мошенника это, что ли, собрались? Два шутника ли, которые подшутили над ним? Он их в первый раз в жизни встречает. Смотрит на них и не видит их. Вопрос. Кому он поверит? Вы знаете, у нас такая человеческая психология, что мы, конечно же, всегда в таких вот отчаянных ситуациях, конечно же, мы поверим тому, кто указывает какую-то перспективу, какой-то выход из сложной ситуации. Мы не знаем еще, насколько он достоверен, этот выход, правильный или нет. Но мы, конечно же, попытаемся проверить, по крайней мере, тот вариант, который нам предлагается. Первый вообще ничего не говорит. Второй говорит, более того. Когда он начинает его спрашивать, он описывает ему, как пройти туда. Вот там большое дерево, вот там овраг, тут-то полянка, здесь речушка или ручеек. Указывает ему даже маршрут. Ясно, что даже не зная ни первого, ни второго, конечно, он поверит второму. Сомнений нет. Вот теперь, если с этой точки зрения, психологически вполне понятно. Подойдите вы к этим двум мировоззрениям, религиозным и атеистическим. Что фактически они утверждают? Религиозное мировоззрение, оно утверждает существование Бога в мире, этим самым сразу же говорит человеку о том, что есть смысл человеческой жизни. Не тьма, не заброшенность, а смысл есть. Этот смысл в чем? Легко. Пока, скажем, просто. В Боге. Если есть Бог, есть вечная жизнь. И смысл жизни может быть только в жизни, ведь никто никогда не видел смысла жизни в смерти. Если есть вечная жизнь, значит, есть и смысл. Поэтому религия, а лучше сказать даже христианство, если касается нашей веры, что утверждает? Верь человек. Верь человек. Верь. Есть для тебя вечная жизнь. Что утверждает атеизм? Что он говорит? Нет Бога. Нет вечности. Ты заброшен действительно сюда. Ты случайно появился. И также как облачко растворишься в этом мире. Точнее, атеизм говорит то, что никогда прямо мошенники не говорили. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Вот что говорит атеизм. Мне кажется, каждый живой человек содрогнется только от одного этого. Если нет Бога, если нет вечности, если мы здесь появились случайно и исчезнем неизвестно как, жизнь бессмыслицу превращается. Когда утверждает моя жизнь, других людям, это все равно, что сказали. Моя жизнь в других мыльных пузырях. Я мыльный пузырь, конечно, это я знаю. И смысл моей жизни в других мыльных пузырях. Красота. Это так разумно, что просто диву даешься. Невольно вспоминаешь апостола Павла, который говорит, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Значит, пред Богом, перед истиной, перед трезвым даже взглядом. Действительно, так оно и есть. Мой смысл жизни в других людях. Или мой смысл жизни в моих детях. Мне, я помню, рассказывал этот профессор Осипов, как он встречался с одной профессоршей, доктором философских наук. Она атеистка, значит, и она ему, значит, заявила, что вот так они разговаривают. И она ему заявила, что смысл ее жизни в ее дочери. А он ее спросил, как вот мне не сбиться, но я так примерно помню. Да, а он говорит, а как бы вы оценили того человека, который бы заявил вам о ком-то, что очень его любит, очень любит, и наверняка знает точно, что этот человек погибнет, посылает его туда. Поверили бы вы тогда, что он любит? Ну, не понимаю. Вы понимаете, как все очень просто. Вы же знали, что если у вас родится ребенок, он приговорен к смерти. К смерти приговорен каждый из рожденных. Какой еще смерти, вы даже не знаете. А вы говорите, любите. Была маленькая истерика, говорят. Они расстались, но больше встречи. Хотя так, намеревались, еще встречи больше не было. Проблема смысла жизни была разрешена. Мы подошли с вами к какому вопросу? Вы сказали о том, что человек заблудившийся должен избрать из двух что-то. Ведь мы стоим перед чем фактически? Перед вероятностью. Где же вероятность того, что прав атеизм или права религия? Я вам указал на один момент психологический, что с психологической точки зрения совершенно ясно, выход может быть только один – религиозный. Здесь есть смысл, здесь открывается какое-то возможное решение. Хотя, может, это неверно, может, никакого действительно Бога нет. Но здесь есть какое-то решение. Здесь есть что исследовать, есть что понять. Смысл жизни открывается, в атеизме нет. Но вообще, если говорить о вероятности, то можно сказать гораздо больше. Один американский исследователь, Хобрин, привел такой пример. Он биолог, и говоря о происхождении человека и жизни, в частности, заметил, что вероятность того, что клетка, одна клетка, живая, вдруг возникнет сама собой, из вот этого неживого бульона, как говорят они, вероятность такого возникновения равна, как он говорит, следующему. Она равна тому, как если бы обезьяна 400 раз без единой ошибки перепечатала бы Библию. Очень хорошее сравнение, такое очень меткое, сильное, но оно не просто меткое, вы не подумаете, что это демагогия. Подсчеты. Здесь просто чисто математические подсчеты. И даже, может быть, это еще вероятность не совсем выразил точно. Может, она гораздо сложнее. Говорят, что вероятность возникновения живой клетки – это 10 в минус 256 степени. То есть это абсолютно. Даже, оказывается, если мы коснемся вот такой простой вещи, как возникновение жизни, уж не говорю человека, просто жизни, с самых элементарных, может быть, организмов, то и здесь вероятность невероятная. Недаром в современной физике, да, с большой силой, энергией говорят о так называемом антропном принципе, существующем в нашей Вселенной. Антропное, слово антропос, человек. В данном случае речь идет о чем? О потрясающей разумности или целесообразности устройства нашего мира. Это что-то невероятное. В Дубне здесь у нас проходит конференция, и один физик сделал доклад. Я уже не оперируя этой терминологией, скажу только одно, что он довел, что называется, до самого предела, до основы материи, и показал, что мельчайшие изменения, ничтожнейшие изменения, самых элементарных, уже будем говорить, частицах, если бы оно произошло, все, Вселенная бы наша не существовала. А о жизни говорить вообще нечего. Все устроено идеально точно. Возникает простой вопрос. Так как же это может быть? Не слишком ли много случайностей в этом мире? Как-то один сынишка приходит из школы и заявил: папа, Бога нет. Он говорит: да, тебе сказал. Кто тебе сказал? Учительница. Все, предел авторитета. Папа промолчал, только на другое утро встал пораньше и около дома на дорожке нарисовал разные правильные геометрические фигуры. Утром встает мальчишка и говорит: ой, папа, смотри, кто-то нарисовал. Ну что ты, ты что, само собой произошло? Как? Не может быть. Ну что ты, не может быть, само собой, ну что ты. Уже если после такой прекрасный цветок сам собой произошел, уже если человек сам собой произошел, если все это, то эти-то простые линии-то могли же сами собой. Нет, папа, нет, папа. Так этот цветок получил первый очень хороший урок. После этого он уже задумался, правда ли все самой произошло или нет. Ну хорошо. Я в данном случае просто хотел вам показать, что с точки зрения вероятности психологической, ну, с точки зрения, если хотите, некоторых научных, то есть многих очень научных данных, и физики, и биологии, и астрономии, приводят поразительные вещи. Все говорит о чем? Что наибольшая вероятность, это не доказательство. Вероятность в том, что в нашем мире действует великий разум. Ведь недаром один из святых христианских писал: мы не спорим о словах, не спорим. Не важно, как называют, сила, премудрость, Бог, слышишь, Бог, дух, разум, не важно, мы не спорим о словах. Мы понимаем, о чем и о ком мы говорим. Так вот, вероятность того, что Он, которого мы называем Богом, существует, неизмеримо превосходит все то, что может предложить атеизм как таковой. Это вот первое, о чем мне хотелось бы сказать. Второе. Теперь второе. Я смотрю на часы, вы не подумайте, что я посмотрел, что-то подглядел. Хоть он мне дал папку вот эту вот, говорит: если провалишься, то смотри в папку. Изо всей силы. Я говорю: хорошо, спасибо. Я очки тоже дал. Вот искушение. Я берегу все равно. Что сделать? Приходится слушаться ассистента. Второе, о чем бы мне хотелось вам сказать, это насчет такого коварного вопроса, коварного, вы сейчас увидите, это насчет доказательств. Вот теперь вы поступили в семинарию, я слыхал, да, и там школы всякие, регенские и прочее, я даже тут перечислил вам сколько. Теперь знаете, как только на улице узнают, что вы здесь учитесь, сразу докажите, что есть Бог. Христа. Вот нас, я помню, так истязали. Сразу им докажу, что есть Бог. Они не спрашивают, в каком классе, курсе, в семинарии, в академии. Изволь доказать, что есть Бог, и все. Что хочешь, то и делай. Да. Вот об этом я и хочу вам сейчас сказать. Вы не бойтесь этого вопроса. Вы сами задаете вопрос. А вопрос такой. А что значит доказать? А что значит доказать? Вы хоть скажите, что вы просите, что значит доказать? Очень вероятно, что ваш собеседник или собеседница, ну, немножечко так растеряются. Но слово-то простое, а что за ним стоит, не всегда ясно. Тогда вы объясните. Вот теперь я вам даю объяснение, может, оно вам пригодится. Мы ведем здесь речь не о математических вещах. Там все просто с доказательствами. Потому что математика, она с реальными вещами, в конце концов, и не имеет дела. Треугольники у нее ненормальные. Но только с ненормальными вещами. Ну, подумайте, ну в каком треугольнике вы не найдете нигде в мире и никогда не нарисуете такого, чтобы сумма углов равнялась двум прямым. Сколько не измеряйте, всегда или больше, или меньше? Ну, на чуть-чуть, на немножко. А математика говорит только о таких треугольниках. То же самое о других вещах, о кругах, о площадях, да, о трапециях и все такое. Она всегда имеет дело с вещами идеальными, но нереальными. Поэтому, когда мы говорим о доказательствах вот в области нашей жизни, то имеем чуть-чуть другое представление об этом. Нас интересует в данном случае какой вопрос? О существовании кого-то. Значит, вопрос стоит как? Как доказать, что существует вот, ну кто? Я знаю, что Осипов любит приводить пример жирафа. Уж очень ему нравится это длинное шеи, не животное. Почему он так влюбился, я не знаю. Но объяснение у него такое, что, оказывается, с точки зрения науки, это животное, конечно, существовать не может. Это совершенно ясно каждому здравомыслящему человеку. Совершенно ясно. Существовать не может по целым двум причинам. Причины обе очень серьезные. Первая причина. Поскольку шея, и все упирается в эту шею. Вот что значит длинно шея е? Не случайно целых три е. Поскольку шея не очень длинная, и голова находится очень высоко, то у этой скотины гипертония будет настолько сильная, что все ее сосуды полопаются. Не скоро существовать. Это же очевидно просто. Представляете, какое давление. Это вот первая причина. И поэтому даже если бы что-то такое произошло когда-то, и вдруг родилось бы такое существо, то оно тут же просто погибло и все. Моментально погибло. Это совершенно ясно. Вот. Это первый такой научный аргумент. Второй не менее сильный тоже научный аргумент. У жирафа головка, видели, какая маленькая? То есть зубов-то фактически никаких нет. Какие там зубы? Ерунда. А ноги? Передние длинные, преддлинные, или наоборот, а задние там коротенькие совсем. А ведь там, где она живет, это в Африке. Так? Вы знаете, какая там борьба за существование в животном мире? Тут же вы эту шею, шею перегрызли, там львы, она бы не выдержала борьбы за существование. Поэтому, когда рассказывают сказки, говорят о том, что жирафы там борются в Африке, ясно, нельзя делать. Ну, вот чепуха ясно. Нет жирафа, и быть не будет. Вы понимаете, я помню, он так говорил на лекции, я слушаю, ехидно улыбаюсь. А почему? Потому что со мной сидел как раз какой-то сосед, который был в Африке. Их возили в кенийский такой парк. И он на этом автобусе приезжал как раз под длинной шеей жирафа. Вот, он выслушал все это и потом говорит, можно вас вопрос задать? Вот, пожалуйста. А я вот был и сам видел. Бедный наш профессор чуть не ведро американки не запросил. Да. Что значит доказать существование кого-либо? Возвращаемся к тому же самому вопросу. Я думаю, что у нас так немножко картина уже прояснилась. Доказать – это значит следующее. Или поверить тем, кто видел. Поверить тем, кто видел. Если это люди, заслуживающие доверия, и если даже не один человек, а несколько человек, много людей, то они правда ли? Этот аргумент оказывается очень сильным. Но, учитывая наш скептический век, мне кажется, все-таки этого аргумента одного недостаточно. Ну и пусть что видел один, ну и два, ну и десять. А мало ли какие миражи бывают в пустыне. Вот и ему представилось. Вот и все. Может представиться? Может. Особенно от жары и прочих всяких вещей. Второй аргумент. Очень важно. Если мы хотим убедиться в чем-то, или нас кто-то хочет убедить в чем-то, то он должен нам представить реальный способ проверки этого утверждения. Проверки. Я могу наговорить все, что угодно. Фантазии сочинить всякие. Созвездие рака, ну кто водится? Кто водится? Раки, конечно. Что называется созвездие рака? Само собой разумеется. Ну что, не верите? Ну, проверьте. А скептик заявит, а вы сами проверьте. Слетайте туда. То есть в данном случае, конечно, можно утверждать все, что угодно. Только по той причине, что проверить этого невозможно. Так. Доказательства только тогда принимаются. Когда человек предлагает реальную возможность проверить, а не фантастическую следать в созвездии действительно рака. Кто-то желает убедиться все-таки, что жирафы есть. Ну что же, хотите убедиться? Ну, могу вам предложить сесть в зоопарк, например, московский. Может быть, там даже есть. Ну а в конце концов, если уж страсть настолько велика научного познания, а особенно если есть деньги и интересы посмотреть на Африку, то можно слетать и в Африку. И самому убедиться. Я вот что хочу сказать. Доказать – это значит представить. Или, а может быть и. Во-первых, верных свидетелей, очевидцев. Во-вторых, указать реальный, действительный путь самому человеку проверить это утверждение, если он хочет. Вот что такое доказать. Когда мы говорим о существовании чего-либо, то вот два аргумента, повторяю, мы не о математике сейчас говорим, вот два необходимейших аргумента, которые нужно иметь в виду. И если есть верные свидетели, если предлагается реальный путь проверки данного утверждения о существовании кого-то или чего-то, то мы можем сказать, считаем, что уже с формальной, а мы и говорим о формальной стороне, с формальной точки зрения в данном случае доказательство налицо. Или вы верите свидетелям, или если не верите, пожалуйста, проверьте сами. Пожалуйста, реальный путь вам предложен. Не нужно лететь со звездами. Вот с этой точки зрения теперь, посмотрите вы, на атеизм и религию. Что предлагает религия? Ну, в данном случае возьмем христианство. Первое. Я бы сказал, бесчисленное количество тех людей, которые говорят, не просто говорят, я думаю, что есть Бог, или я верю все-таки, что есть Бог, или уж тем более, что я верю, что есть что-то. Нет, нет. Я вам скажу, за такие вещи никто на смерть не придет, а тем более на такую смерть, о которой мы знаем из истории христианства. Вы слышите, миллионы мучеников. Миллионы мучеников отдали свою жизнь, причем не просто отдали жизнь, а в страшных истязаниях и мучениях отдали эту жизнь за убеждение, что есть Бог. Это уже было не мысль, не предположение, не мечтание, а это свидетельство того, что они имели реальное убеждение в существовании Бога. Реально, то есть перевести на язык наш обычный, они видели Бога. Видели не в смысле, как обычный предмет, речь идет не об этом. Если бы они не видели Бога, если бы они не пережили, какое благо есть Бог, невозможно было бы вынести эти муки. Может быть, скажут, ну знаете, мученики есть всюду. Согласен. Если за самые абсурдные вещи люди страдают, верно. Сколько их? Сколько их? Раз-два и обчелся. В истории человечества не было ни одного явления по своим масштабам подобного мученичеству христианства. Не было. В одних римских катакомбах только захоронение миллионов мучеников. Это потрясающее явление, я вам скажу, в истории человечества. А взять Россию, когда власть захватили сатанисты, и когда предавали самым изощренным, что называется, издевательством, духовенством, монашеством, крестьянством, вообще всех лучших людей, слышите, лучших. Могли же отречься. Могли же отречься. Достаточно было священника сказать, я отрекаюсь, все, ура, сейчас в газетах, все тебя. Нет. За всю историю это было ничтожное количество отреченцев. Кстати, все не кончили очень плохо. Живьем зарывали, на баржах топили, в диких лагерях сибирских и северных погибали. И не отрекались. Что это такое? Я еще раз говорю, есть всюду мученики. За любую абсурдную идею люди подчас могут страдать. Единицы. Здесь такое грандиозное явление, от которого действительно душа содрогается. Это первое, я говорю о масштабах. А если мы теперь возьмем о самих людях, которые свидетельствуют о том, что они видели Бога. Посмотрите, кто это? Церковь называет их святыми. Что это значит? Если мы берем по святых, по жизни, людям, это то есть те, которые боялись даже в мыслях, допустить какую-то ложь, какое-то лукавство, какое-то лицемерие. Тем более в словах. И когда они говорили, что они действительно видели Бога. Опять повторяю, не этими глазами. Да. Когда они действительно пережили Бога, то сомневаться в их утверждениях уже не имеем никаких оснований. Ну хорошо. Для скептика это недостаточно убедительно. Не веришь? Христианство предлагает тщательно разработанный, тщательно проверенный, вот по полочкам, если хотите, по шагам, путь для человека, желающего убедиться в существовании Бога. Ты, человек, хочешь узнать сам, тебя все-таки смущает, для тебя недостаточно еще этих аргументов. Вот тебе путь, как нужно жить и измениться самому, для того, чтобы убедиться, что есть Бог. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Христианство говорит о необходимости нравственного, духовного изменения человека, преображения человека, только в котором состоянии он и сможет раздвинуть завесу своих глаз и увидеть Бога. Какой святыне, кстати, призывается человек, чтобы действительно увидеть Бога? Вот ведь о чем говорит христианство. Есть факты и есть путь проверки. То есть с точки зрения формальных, научных требований, если хотите, теоретических требований, лучше сказать, христианство предлагает доказательства бытия Бога. А посмотрите на другую сторону, что атеизм предлагает. Есть у него какие факты, подтверждающие небытие Бога? И вообще, могут ли даже быть такие факты? Какие факты могут быть? Их нет. Их просто быть не может. И никто никогда не предлагал таких фактов. Вот поскольку есть такой факт, значит, Бога нет. Вот факт, свидетельствующий о небытии Бога. Нет таких фактов. Но, может быть, самое страшное, самое убийственное, это другое. И я просил здесь особенно вас запомнить тот вопрос, который пригодится каждому в его дискуссиях с подобного рода людьми. Вопрос этот следующий. А что я должен сделать? Вот, с собой, с окружающим миром, с чем угодно, скажите, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот точно таким же молчанием был ответ ученых мужей, которые бурлили и говорили, что Бога нет, когда им был задан этот вопрос. Атеизм не знает, что делать. Да как же вы утверждаете? А на каком же основании тогда вы утверждаете? Если вы даже не знаете, что делать, чтобы убедиться, что нет Бога, как же вы убедились, интересно? Как вы-то убедились? Атеизм – это удивительное, поразительное антинаучное убеждение. Поразительное. Не имеет никаких оснований для отрицания Бога, он утверждает. Это, я вам скажу, такая вера, атеизм, который может позавидовать любая религия. Любая религия. Потому что любая религия имеет какие-то аргументы. Здесь никаких аргументов. Верить человеку, и все. Действует исключительно одно только. Сила внушения. Внушение. Обратите внимание на этот тезис, как тезис «наука доказала, что нет Бога». Это будто смешно. Что сопротивление материалов, наука сопротивление материалов доказала, что нет Бога, да? Изумительно. А какая наука доказала? Это любопытно. В этом году, еще весной, состоялась очень интересная конференция на тему «Вера и знания». Конференция эта интересна тем, что на ней были представлены самые сливки науки, ну и религии. Выступили с речами наш святейший патриарх, митрополит Кирилл Смоленский, ряд богословов выступили, с той стороны выступил президент Академии наук, министр по науке и целый ряд других очень известнейших ученых. Такое собрание, пожалуй, наверное, чуть ли не впервые в истории России на таком уровне. Частные собрания бывают, конференции, но на таком уровне, это, конечно, впервые в истории России, не советской, да, вообще. Это факт, я вам скажу, имеющий огромнейшее значение. В частности, президент Академии наук, академик Осипов, да, он сказал, что нужно различать между собой науку и научное мировоззрение. Наука бесстрастна. Она констатирует факты, строит гипотезы, предлагает теории. Но она бесстрастна. Она вне мировоззрения. Поэтому мы видим, что и верующие ученые, и неверующие ученые, и тех, и других мы видим. То есть сама по себе, оказывается, наука сама по себе. Она еще не является мировоззрением. А вот научное мировоззрение, да, это совершенно другое, чем наука. И научное мировоззрение может иметь, опять-таки, человек и верующий, и неверующий. В зависимости от того, какую основу предлагает он для совокупности тех научных знаний, которыми располагает современный мир. Поэтому научное мировоззрение, оказывается, может быть и у человека глубоко верующего, и у человека столь же глубоко, то есть, я не точно сказал, у человека глубоко верующего в Бога, и столь же сильно верующего то, что нет. Оба они могут иметь при этом научное, будем говорить, мировоззрение. Фактически-то, конечно, научное мировоззрение – это очень условное обозначение. Мировоззрение может быть религиозным, агностическим, атеистическим. Когда говорят о научном, то это может быть не совсем точный термин. Но поскольку он употребляется, то мы его в данном случае приводим. Итак, я вам хотел сказать, что когда мы стоим перед вопросом о доказательстве, то очень важно иметь в виду, что доказывается то, что имеет факты, и то, что может быть проверено. Религия с этой точки зрения удовлетворяет обоим требованиям. Атеизм ни одному. Ну вот так мы с вами немножечко поговорили о первом барьере. Да, это самое простое. Вы видите, у нас остались с вами самые сложные. Да. Хорошо. Ну, целых 15 минут на самые сложные. Туда очень много что. Ну хорошо, но религия, все, договорились, все, религия, атеизм не годится. Хорошо. А какая религия? Один журналист написал, в мире тысяча религий. Другой его поправил, да нет, их всего немного. Религий... Ну, по крайней мере, было до недавнего времени немного. Действительно. Вообще, по существу религии очень мало. Просто очень много разновидностей. А одного и того же религиозного направления. Отче, вот вы имеете христианство сейчас. Сколько христианство как религия, как исходящее из одного источника нечто, а имеет массу разновидностей. Вы же знаете. И православные христиане, и католические, и лютеранские, и баптистские, и методистские, и англиканские, и епископальные. Очень много. Но речь идет даже не только о ветвях одной религии. Здесь нужно иметь в виду и нечто другое. Что появляется, особенно в наше время, в настоящее время, очень много так называемых синкретических религий. Синкретические – это те религии, которые создаются энтузиазмом какого-нибудь, будем говорить, человека или нескольких, обычно один человек или двое-трое. Создаются каким образом? Вот каким образом. О, сейчас я вам скажу, каким образом. Вот в желудок кладется разная пища, а получается одно. Так вот и здесь, вы знаете. Это у некоторых людей подобного рода, такого рода харизматика. Слышат, Бог знает отовсюду, чего только они не слышат. И в их голове, как в желудке, все это перемалывается и выплевывается, наконец, какой-нибудь там Мун или саентолог, да, и выплевывается нечто новое. Если вы посмотрите на это новое, то, оказывается, чего вы только там не найдете. Поистине всякой твари попадает. Настоящий Ноев в ковчег. И поэтому затем начинает, что это христианская эта секта, или индуистская секта, или буддийская секта, или иудейская секта. Голову ломают, еще бы не сломали голову, когда действительно всего на свете хватает. Так вот, если говорить о религии, действительно таких именно религий, как имеющих совершенно конкретные корни, определенную историю происхождения и уже устоявшуюся, если говорить, традицию, то их совсем нет. Вообще-то говорят только о следующих мировых религиях. Это христианство, конечно. Это мусульманство, которое, хотя и возникло спустя 6,5 веков после христианства, но приобрело очень большой размах, большие масштабы. Это иудаизм, хотя религия по числу своих верующих буквально ничтожная совершенно, но имеющая древнюю историю. Так не смешивайте, правда, иудаизм с ветхозаветной религией. Это совершенно разные вещи. Ветхий Завет весь жил Мессией Христом. Иудаизм отверг Мессию Христа. Поэтому там произошли очень радикальные изменения, искажения ветхозаветной религии, очень сильные произошли. Ну, иудаизм все равно 2000 лет существует. И затем можно назвать буддизм, который существует уже 2500 лет. И я бы назвал еще уже одно, я бы сказал, направление, имеющее множество разновидностей. Это так называемые естественные религии. Термины тут разные. Натуралистические религии, естественные религии. Или то, что вы прочтете в наших книжках богословских, старых особенно, так называемые языческие религии. Или, если уж как-то их пытаться классифицировать, то это можно назвать, это не совсем точно, но в основной своей массе будет соответствовать термину политеистические религии. То есть религии, которые признают существование множества богов. Наилучший, пожалуй, термин – это естественные религии. Так, не представляется. Вот видите, вот всего группа религий. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Хотя буддизм, он входит в категорию естественных религий даже. Но по просто масштабу своего распространения, значимости, можно, если хотите, поставить отдельно. А в общем-то, группа, большая очень группа естественных религий. Вот и все. Даже фактически вопрос значительно упрощается, когда человек оказывается перед выбором веры. Какая же религия истинная? Я вам сейчас назову одну вещь, которую стоит запомнить, о которой не так часто, может быть, вы услышите, а на которую стоит обратить внимание. Вы знаете, что только христианство имеет аргументы, подтверждающие его истинность. В связи с этим я очень прошу вас запомнить следующее. Вам придется вести разговор на эту тему. Вы спросите всегда другого человека, спросите, а какие у вас есть аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Спросите. Будьте разговаривать с мусульманином, с буддистом, с иудеем, с любым представителем другой религии, да, синкретические религии, сейчас их очень много. Вы спросите, а какие у вас есть аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Это вы даже, может быть, еще не представляете, насколько это серьезный и насколько это убийственный вопрос для всех религий, за исключением христианства. Христианство имеет целый ряд аргументов, объективных, слышите, я подчеркиваю, объективных аргументов, свидетельствующих о нем, как о религии истинной. Когда я говорю объективно, то я говорю о следующем, что речь идет не о внутренних просто переживаниях, на которые вам сошлется представитель, может, ну, любой религии, будем говорить так. Речь идет совсем не об этом. Зачем об этом говорить? Это все имеют, пожалуйста. Христианство имеет объективные доказательства, я говорю, аргументы своей истинности. Вот об этом там в четвертом классе есть специальная тема такая. Специальная. Поэтому сейчас я просто вам буквально кое-что скажу, а потом вы все узнаете позднее. Один из этих аргументов я так затронул, но говорил о другой его стороне, поэтому вы могли не обратить внимания. Речь идет о мученичестве. Просто сам по себе мученичество, ну это еще, ну как понятно, почему это аргумент и так далее. А вот давайте с вами посмотрим. Ведь при каком условии могло произойти вот это явление? Я говорю по гигантскому по своим масштабам явлении мученичества в истории христианства. О чем оно говорит? Оно говорит о том, что переживание Бога как величайшего блага, благо, перед которым все земное, в том числе даже страдания и пытки, оказываются ничтожными, такое переживание свидетельствует ни о чем ином, как об истинном Боге, открывающемся человеку. О Боге, который действительно действует в этом человеке. И который дает ему подобное мужество. Вообще, тот, кто читал «Жития святых», тот представляет из себя, каким мукам подвергали христиан. И я вам скажу, в «Житиях святых», конечно, нет сообщений, а история церкви сообщает, что сколько было отпадших, то есть христиан, которые отрекались, их было тоже очень много. Что думаете, все христиане так пострадали до смерти? Нет. История церкви говорит об отпадших. Были специальные потом каноны даже, правила приема этих отпадших. Они же отрекались от Христа. Специальное время было покаяние, особые, так сказать, подвиги. Не отрекались от Христа те, кто своей вот жизнью, праведной жизнью, делал себя способным к переживанию Бога, вхождению Бога в его душу. Вот кто не отпадал от Бога. По существу это кто? Это какие люди? Эти люди действительно с чистым сердцем, то есть люди не лукавые. Это очень важно. Второе, важнейшее, что это люди смиренные, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает вот эту категорию чистоты, с одной стороны, чистоты целомудрия, с другой стороны, смирение, оно делало этих людей способными к восприятию Бога. Они были способны на эти страдания, потому что то благо, переживание, та радость, которую давал Господь в их душу, все было. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу железными скребками, вдруг неожиданно для своих мучителей воскликнул: «Мучение – это радость раба». Они были потрясены. Потоки крови текут по его спине. И вдруг он произносит такие слова. Подобные же слова произнесла одна из мучениц, не помню, Вера, Надежда, Любовь, внутри. Одна из них, то же самое, это еще девочка, такие же произнесла слова. И сколько в истории таких случаев? Иеромонах оптинский Никон Беляев, арестованный после закрытия оптинского монастыря, и посаженный, как тогда всегда делали, со шпаной, самый отъявленный, зверской, так? Обезображенный весь, остриженный, так? Наконец, заболевший туберкулезом и находящийся там, в то время еще, так сказать, письмишки иногда можно было послать. В одном из писем пишет, сохранился письмо: «Вы не можете представить себе, какая у меня радость». Это же пишет не сумасшедший же человек. Знаете, не свихнувшись, это пишут здравые люди, разумнейшие люди. Почитайте только, что они пишут. Что было бы, например, если бы сейчас вдруг вот мы сидим, и вот сейчас заходит кто-то, какое-нибудь начальство, и объявило, только что передали по радио, что каждый из предыдущих христианства будет подвергнут самым жестоким карам. Я думаю, тогда мы немножко бы поняли, что значит верить просто так, думать, что есть Бог, предполагать, или действительно от всей души обратиться к Богу. И Бог тогда дает человеку такую радость, такое переживание, перед которым действительно все земное становится ничто. Один из аргументов истинности христианства заключается в том, что оно, христианство, показало беспрецедентное свидетельство мученичества такое свидетельство, которое не имела ни одна религия мира. Посмотрите, как развивалось христианство, в каких условиях. Вождь, как апостол Павел его называет, и начальник нашего спасения. Жесточайший бит разве. Все его ученики погибли, с изучением Иоанна Богослова, жестоких мук. Христиан кальмар. И вдруг, несмотря на это, ну, представьте себе, государственная власть издает закон, само имя христиан вне закона. Каждый должен быть уничтожен. Что ж, не просто уничтожен, а кальмар христиан. Скажите, сколько времени может существовать такая религия? Сколько? Год, не знаю. Два. Очень скоро все должно быть уничтожено. Вне закона. Вы же понимаете. А что мы видим в истории? 300 лет бесчеловечных гонений окончилось чем? Победой. Это непонятно. Это непонятно. Я говорю, объяви сейчас, мы бы увидели, сколько бы осталось христиан. Христианство должно быть в силу нашей естественной логики, нашей жизни, оно должно быть уничтожено в первые же годы. В первые же несколько лет оно должно быть уничтожено. И на это и рассчитывали. А вместо этого торжество христианства. Я говорю, исторически, что это такое? Пусть ответят, пусть объяснят. Очень интересно. Интересно, чем объяснят? Объясните. Вот это один из объективных аргументов. Объективных. То есть тот, на который может посмотреть любой человек. Верит он или не верит. Христианину или какой другой веры. Один из аргументов. Существует еще несколько аргументов. Но, друзья мои, меня будут так ругать за то, что я вас говорю. Я больше не могу. Но может я к вам приду после чая, кто знает. А может придет он, пусть сам теперь идет. Что я каждый раз должен его поддерживать?